Ральф, наконец, выпрямился и откинул волосы со лба. «Ладно, то есть попробуй, если хочешь. Мы тоже пойдем». «Он же раскрашенный будет», — сомневался Сэм. «Знаете сами, какой он будет». «Не очень-то он нас испугался. Если он взбесится, мы не обрадуемся».
Ральф хмуро глянул на Сэма. Ему смутно вспомнилось что-то, что Саймон говорил тогда среди скал.
«Глупости не болтай», — сказал он. И тут же прибавил. «Значит, мы идем». Он протянул рог Хрюше, и тот вспыхнул на сей раз от гордости. «На, ты понесешь».
«Когда мы выступим, я его понесу». Хрюша искал еще слов, чтобы выразить свою пламенную готовность стойко пронести рог через все невзгоды и трудности. «Я с удовольствием, Ральф, хоть меня самого же вести придется».
Ральф снова положил рог на блестящий ствол. «Сначала надо поесть, а уж потом отправимся».
Они пошли к разоренным фруктовым деревьям. Хрюше помогли добраться до еды, и он искал ее ощупью.
Пока ели, Ральф обдумывал план. «Пойдем, как мы раньше были. Помоемся». Сэм заглотал сочную мякоть и воспротивился. «Мы же купаемся каждый день».
Ральф оглядел троих, чумазых, жалких, вздохнул.
«Надо бы волосы причесать. Только уж очень они у нас длинные».
«У меня в шалаше гольфы остались», — сказал Эрик. «Можно их на голову надеть, шапочки будут такие».
«Лучше чего-нибудь найдем», — сказал Хрюша. «И волосы вам сзади завяжем».
«Ну да, как у девчонок».
«Зачем? И вовсе не так».
«Ладно, пойдем как есть», — сказал Ральф. «Они тоже не лучше».
Эрик вытянул руку, преграждая им путь. «Они же раскрашены будут, сами знаете».
Все закивали.
Они хорошо понимали, какое чувство дикости и свободы дарила защитная краска.
«Ну и что? А мы не будем раскрашены», — сказал Ральф. «Потому что мы-то не дикари».
Близнецы переглянулись.
«А все-таки, может...» — Ральф крикнул. «Никакой краски!»
И опять он умолк, ловя ускользающую мысль.
«Дым», — сказал он. «Нам нужен дым».
Он яростно глянул на близнецов.
«Дым, я говорю, нам нельзя без дыма».
Было тихо, и только ныли надсадно пчелы. Потом Хрюша осторожно заговорил.
«Ну да, дым ведь сигнал, и без дыма нас никогда не спасут».
«Сам знаю», — крикнул Ральф.
Он отдернул руку от Хрюши.
«Что же, по-твоему, я...»
«Просто я сказал, чего ты всегда говоришь», — заторопился Хрюша. «Просто мне вдруг показалось...»
«Ничего подобного», — громко сказал Ральф. «Я все время помню. Я не забыл».
Хрюша уже тряс головой, смиренно увещевающе. «Ты же у нас вождь, Ральф. Ты же, конечно, все помнишь».
«Я не забыл».
«Ну, конечно, нет».
Близнецы смотрели на Ральфа так, будто впервые его увидели.
Они отправились по берегу в боевом порядке. Первым шел Ральф, он прихрамывал и нес копье на плече. Он плохо видел из-за дымки, дрожащей над сверканием песков, собственных длинных волос и вспухшей щеки. За ним шли близнецы, озабоченные, но не утратившие своей неисчерпаемой живости. Они говорили мало, но прилежно волокли за собой копья, ибо Хрюша установил, что, опустив глаза, защитив их от солнца, он видит, как концы копий ползут по песку. И потом он ступал между копьями, бережно прижимая к груди рог. Тесная группка двигалась по песку, четыре сплющенные тени плясали и путались у них под ногами. От бури не осталось следа, берег блистал, как наточенное лезвие. Гора и небо сияли в жаре, в головокружительной дали, и приподнятый миражом риф плыл по серебряному пруду на полпути к небу. Прошли мимо того места, где танцевало тогда племя. Обугленные головни все еще лежали на камнях, где их загасило дождем, но снова был гладок песок у воды. Здесь они прошли молча. Все четверо не сомневались, что племя окажется в замке, и когда замок стал виден, не сговариваясь, остановились. Заросли, самые густые на всем острове, зеленые, черные, непроницаемые, были слева от них, и высокая трава качалась впереди. Ральф шагнул вперед. Вот примятая трава, где они лежали тогда, когда он ходил к бастиону. Дальше был перешеек, а потом огибающий скалу выступ и красные башенки сверху. Сэм тронул его за руку. Дым. Темное пятнышко дрожало в небе по ту сторону скалы. Ну, конечно, у них костер. Ральф обернулся. Чего это мы прячемся? Он вышел из заслона травы на голое место перед перешейком. Вы двое пойдете сзади. Первым пойду я. Потом прямо за мной Хрюша. Копья держите наготове. Хрюша тревожно вглядывался в сверкающую пелену, отзанавесившую его от мира.
Тут не опасно? Не обрыв? Я слышу море.
Держись ко мне поближе. Ральф вступил на перешеек. Пнул камень, и тот плеснулся в воде. Потом море вздохнуло, всасывая волну, и в 40 футах внизу, слева от Ральфа, обнажился красный мшистый квадрат.
«А я не свалюсь?» — мучился Хрюша. «Мне так жутко!»
С высоты из-за башенок по ним вдруг ударил окрик, потом прогремел воинский клич, и дюжина голосов отозвалась на него из-за скалы. «Давай сюда, Рок!» и не шевелись. «Стой! Кто идет?» Ральф запрокинул голову и различил наверху темное лицо Роджера. «Сам видишь!» — крикнул Ральф. «Хватит тебе дурачиться!» Он поднес рог к губам и стал трубить. Дикари, раскрашенные до неузнаваемости, спускались по выступу на перешейк. В руках у них были копья, и они изготовлялись защищать подступы к бастиону. Ральф трубил, не обращая внимания на Хрюшин страх. Роджер кричал. «Не подходи, говорю, слышишь?» Ральф, наконец, отнял рог от рта. С трудом, но достаточно громко он выдохнул. «Созываю собрание». Охраняющие перешеек дикари перешептывались, но не трогались с места. Ральф прошел вперед еще 2 шага. Сзади шуршал заклинающий шепот.
«Не оставляй меня, Ральф!»
«Ты стань на коленки», — бросил Ральф через плечо, — «и жди, пока я вернусь».